Возвратися, моляся же и ему успеть. мне кожа из задоши песни, дабы с ним был. Отпусти же его, Иисус, глаголя, возвратися в дом твой поведы, и лико сотворите Бог. Иди по всему граду проповеды, и лико сотвори ему
свидетельствовал о легионном количестве бесов, которые в нем присутствуют. А второе, это то, как это произошло, что бесы вошли именно в свиное стадо, отпасшееся невдалеке, и именно это свиное стадо сбросилось с обрыва в море, Галилейское озеро, и там устопало. И это настолько яркий сюжет дает нам евангелист, что он практически не вызывал необходимости на протяжении веков у многих святых отцов для его какого-то особого толкования. Если так, все вроде бы понятно. Пожалуй, исключением в данном ряду святоотеческим является Григорий Паламар, епископ Салоникийский. Вот он обращает внимание на многие детали, которые с этим событием связаны. И в частности, он говорит о том, что бесы просили Господа Иисуса Христа о том, чтобы не послал их в бездну, но послал бы их в свиное стадо. Под бездной, говорит святитель Григорий Палама, следует разуметь место мучения, где все бесы во главе с сатаной будут мучиться после второго славного пришествия Христова. И здесь, в данном случае, они просят о некоторой отсрочке. И Христос, вступая, кстати говоря, в диалог с бесовскими силами, разрешает им войти в это самое свиное стадо. Для чего? Прежде всего для, скажем, мы, добавляя святителя Григория, для того, чтобы принести духовную пользу наблюдающим людям, а также тем, которые слышат об этой истории. Бесы, несмотря на кажущуюся их огромную силу и способность овладевать человеком так, что совершенно его лишают всякой самостоятельности, тем не менее, перед лицом воплотившегося Господа Иисуса Христа оказываются совершенно ничтожны в своих усилиях. И даже для того, чтобы распоряжаться телами свиней, нужно попущение Господа. Вот это хорошее слово, которое прочно вошло уже в богословие, и в русской традиции богословской присутствует уже на протяжении многих веков. Нечто у нас происходит по попущению Божию. И даже действия бесовских сил все равно находятся под божественным контролем. Это нам с вами тоже нужно помнить. Тема беснования отнюдь не стала неактуальной в наши дни. И часто можно, конечно, людей, которые считают себя просвещенными и преодолевшими какие-то средневековые предрассудки, услышать суждением или прочесть их на страницах каких-то изданий, что бесовщина – это такая тема, которая относится к жизни, представлению людей непросвещенных, необразованных людей, не обладавших достаточными научными знаниями. И поэтому под бесовщиной, которая упоминается в библейских текстах и текстах каких-то церковных, ранних, древних, следует понимать не что иное, как определенные психические заболевания, которые никто же ведь из современных людей отрицать не будет. Мы с вами, дорогие друзья, можем сказать на это следующее. Действительно, наличие психических заболеваний никто отрицать не будет. Более того, когда я учился в семинарии, еще был совсем безусым отроком, я слушал курс пасторской психиатрии, где человек с докторской степенью объяснял нам, какие бывают психиатрические именно заболевания у людей для того, чтобы в пасторской практике, когда мы встретимся с этими заболеваниями, могли их ну не то, что диагностировать, но по крайней мере заподозрить речи человека и посоветовать ему как-то обратиться к другим инстанциям, которые в данном случае могут быть очень полезны, иногда просто жизненно важны и необходимы. Так что это разделение, ну, вполне естественно и логично, но это совершенно не говорит о том, что действия бесовских сил в этом мире не существует, и что все нужно списать нам на психофизиологию. Речь совсем не об этом. Более того, когда человек приходит креститься, принимать имя Христово на себя и становится он последователем Господа, то перед самим актом крещения, в большом чине, существует также и чин оглашения, который предполагает чтение заклинательных молитв. И хотя они называются молитвы, некоторые из них, как это ни странно, обращены не к Богу, а к дьяволу. Но это не молитвы прошения, а это молитвы указания, молитвы повеления. И там священник прямо так и говорит: «Заклинаю тебя Господом Иисусом Христом». А в чем он заклинает дьявола священник? В том, чтобы он вышел из того человека, который пришел ко Христу, припадает к нему и надеется получить освобождение от этих бесовских сил. И потом, когда эти заклинательные молитвы прочитаны над крещающимся, человек совершает символический акт попрания бесовской силы, акт презрения кажущимся могуществу сатаны. Он в сторону Запада дует и символически плюет на пол. Плюет на самого сатану. Вот свидетельство из литургической нашей жизни о действии дьявольских сил. При этом, конечно, нужно понимать, дорогие мои друзья, что все-таки самим беснованием действия, конечно, дьявольских сил на человека не ограничивается. Есть замечательный сюжет из древнего Петерика о том, как пришел некий ученик, ну, достаточно юный, вероятно, по тем понятиям монах, к старцу и сказал, что бесы одолели его. На что старец, более умудренный в духовной жизни, задал такой риторический вопрос. Вопрос, исполненный сомнений, даже у меня здесь слышится некоторая ирония. «Бесы ли одолели тебя?» – спрашивает он. И далее отвечает: «Наши страсти стали для нас бесами, которые постоянно мучают нас». Логика рассуждения старца такова, что бесы, несомненно, действуют на человека. Ну как они действуют на нас? Они действуют на нас через наши страсти, говоря простым языком, через укоренившиеся духов, через укоренившиеся в нашей душе привычки, склонности к греху. Мы привыкли уже делать что-то, это стало частью нашей природы. И через эти больные точки, надавливая на них, бесы действуют на нас. Для этого совершенно не обязательно быть бесноватым. Каждый из нас испытывает на самом деле действие вражеских сил. Именно поэтому мы выходим на сражение с ними в самом акте крещения. Зачем было сражаться, если этих сил не существует, и если они абсолютно побеждены уже, и мы никаким образом не можем испытывать от них никакого давления, никакого напряжения, да вообще никакого вреда по отношению к нам. Очевидно, что это не так. И страсти наши здесь являются как раз слабыми местами, через которые на нас происходит это воздействие, дорогие друзья. А как нам с этим бороться? А бороться, как сказано прямо в Евангелии, бороться общением со Христом. Христос приходит к этому человеку, и там тоже не случайно образно его Евангелист говорит, что для этого он преодолевает перемещение по Галилейскому морю. В нынешнем отрывке это не звучало, но если посмотреть в контекст нынешнего отрыва всей главы, то там сказано, что Христос перемещается по морю. В этот момент, кстати говоря, происходит упрощение бури, столь удививших учеников, что они говорят, кто это такой, что даже он и ветрами повелевает. А потом он повелевает не только ветрами, но и дьявольскими силами, когда он доходит до противоположной стороны. И здесь как раз в этом самом повелевании бесами мы видим полную власть Христа. Тот, кто припадает ко Христу, тот, кто живет вместе со Христом, имеет в сердце своего Христа и вместе со Христом проживает его церковь, которая есть тело его, тот совершенно защищен от подобных вещей, но ровно в ту меру совершенства его которых он снижал своими же духовными усилиями. Вот это важная вещь, нам с вами нужно понять, дорогие друзья. Когда мы со Христом, нам ничего не страшно. Но когда мы падаем от Христа, а именно мы совершаем грехи, и этими грехами ставим барьер между собой и Христом, мы в тот же час становимся доступны для воздействия сил дьявольских. И вот о том, как мы с вами призваны жить со Христом, нам говорит отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам. Очень сильный отрывок, очень сильные там слова, говорит апостол. Он обращается к нам с вами, вслед за Ефесянами. Поскольку мы для чего-то читаем, конечно, где Ефесяны. Мы не живем в городе Ефесии, не в первом веке по Рождеству Христову живем. Но церковь нам предписывает читать, слушать и применять к своей жизни то, что мы слышим. И там он нам говорит, апостол, что Бог по своей великой любви возлюбил нас. Первое, что он делал, он нас возлюбил. Второе, он оживил нас со Христом. И сказано, что он совоскресил нас со Христом и посадил на небеса. Вот четыре глагола там употреблены. Что он нас возлюбил, оживотворил со Христом, совоскресил со Христом и посадил на небеса. Для того, чтобы, как говорит апостол, в будущие века явить богатство славы своей в нас. Выходит, дело мы с вами уже на небесах, посажены со Христом и царствуем. О чем говорит апостол? Очевидно, что если мы оглянемся вокруг, то никаких небес вокруг не увидим, а увидим людей, стоящих вместе с нами на молитве, на божественной литургии. Соответственно, то, о чем говорит апостол, есть предвкушение будущих благ. Есть преддверие Царствия Небесного, а преддверие Царствия Небесного есть не что иное, как Церковь. Церковь, община христиан, собранных вместе. А соцарствие со Христом, посажение, сидение рядом с Ним за одним столом означает участие в пире Царствия. Это пир Царствия дарован нам на каждой божественной литургии и в критической чаше. Поэтому мы уже до некоторой степени предварительно, отчасти, соцарствуем со Христом, когда мы соединяемся с Его божественным царственным всемогуществом, защищающим нас от всякой силы бесовской и спосаждающей нас вместе с Ним в предыдущем царстве и в критической чаше, когда мы причащаемся святых Христовых тайн. Вот какое богатство любви даровано нам, которую мы должны с вами ценить и помнить, что именно оно нас, собственно, от всего и защищает, в том числе и от всяческих бесовских наваждений. И еще одна потрясающая вещь, говорит апостол в этом буквально кратком отрывке из нескольких предложений. Он говорит, что мы с вами спасены по вере, имея в виду, очевидно, веру в Иисуса Христа, не всякую веру. Мало ли во что верит человек в привидении или в Деда Мороза, речь не идет не об этом. Речь идет о конкретной вере во Христа, с которым мы с вами самоспешены, оживотворены и спасажены на небеса. Мы с вами, сказано, спасены по вере не от дел, чтобы никто из вас не хвалился своими делами. Удивительная штука, и не случайно же ведь нам, дорогие друзья, сегодня предписано эти два библейских отрывка соединять вместе за одной божественной литургией. В этом есть внутренний смысл, подумаем о том, что мы слышали в Евангелии, и соединим теперь с этим посылом, который содержится в отрывке из послания к Ефесянам. Там человек был бесноватым, иначе говоря, лишенным проявлений своих человеческих возможностей. Его воля была абсолютно скована бесовскими силами. И получил он освобождение от этого горького рабства не потому, что он некоторые усилия предпринял и отторг от себя бесов, но только потому, что Христос благоволил спасти его от этого наваждения. Ну, так сказано в Евангелии. А там, наоборот, бесы его устами говорят. И говорят, что зачем ты пришел сюда, и чтобы мучить, заклинаю тебя, не мучь нас. Вот, оказывается, где освобождение. Христос даровал нам эту свободу пребывать вместе с Ним. Эта свобода ритуальным образом дарована нам в момент нашего крещения. Даже если мы были крещены совсем младенцами и совсем ничего не понимали. Неважно. Сила Божия действует даже в тех случаях, когда человек чего-то не понимает или чего-то даже не способен понять. Она действует в нас. И именно поэтому, благодаря тому, что эта сила Божия действует, мы стоим здесь сейчас с вами под сводами одного нашего храма. И мы пребываем с вами во Христе, мы получили эту свободу. Но эту свободу нужно еще уметь сохранить. А сохраняем мы ее как раз через наши дела. Обратите внимание, эти дела мы совершаем не потому, что мы надеемся, что наших дел вполне достаточно для того, чтобы обрести спасение. Нет, спасение не отдел, говорит апостол. Но эти дела нам совершенно необходимы для того, чтобы пребывать со Христом. А спасение только во Христе. Он даровал нам эту свободу, и эта свобода простирается в бесконечность. Она простирается в блаженную вечность, где мы призваны пребывать с великим Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.